Но есть факты, которые материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал. Он испугался, это понятно. Но испугайся он один, в лесу, увидев медведя. Ну, тогда положись на волю Божью, как говорят, точнее, на медвежью. Задерет он тебя или не задерет. Но здесь солдат. Он шел в атаку не один. Он испугался. Он породил страх у всей роты.
Ничего подобного, сказал Михайло. Как бежали, так и бежали.
Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди, возможно, смерть.
А то мы без него не знали.
Что же касается данного конкретного случая,
Венька смотрел на представительного мужчину, плохо понимая, что он говорит.
Понимая только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща. И первый раз в глаза увидел Веньку. Он раньше никогда в судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители. Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку, во что бы то ни стало, посадить его, Веньку, на 3 года в тюрьму. Судья молчит. А этот, в который уже раз, встает и говорит, что надо посадить и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли он дать суду какие-нибудь пояснения, он пожал плечами, как-то торопливо, испуганно возразил, зачем. Суд удалился на совещание. Венька сидел, ждал. Его сковал ужас. Не ужас перед тюрьмой. Когда он шел сюда, он прикинул в уме 28 плюс 3, ну, 4, 31, 32. Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него смотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его как живого. Спокойный, умный, веселый. И доказывает, 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 надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать? Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их. Теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных, били и как-то подстанывали от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое подстанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные. И этот представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает, всех надо сажать. О, Господи! Теща! Теща змея и дура! Она не 3 года, а готова 5 выхлопотать для зятя. И все равно это можно понять. Она такая, курва. Но этот-то, как же так? Вене вынесли приговор. 2 года условно. За Веню радовались. А Веня шел непривычно задумчивый. Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Венька все не переставал изумляться. Неужели он все время так делает? Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву. Колька опять предложил выпить. Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал. Думал, какая все-таки жизнь. В один миг все сразу рухнуло. Да пропади бы он пропадом, этот кожан. И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего.
жил бы и дальше. Сманить надо было Соньку от тещи, жили бы отдельно. Правда, она тоже дура, не пошла бы против матери. Но как бы о чем бы ни думал Веня в эту ночь, как ни соднила душа, все вспоминался представительный мужчина, смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал, у него поблескивала металлическая штучка на галстуке. Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладкие, причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слиплись и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое. А когда он улыбался, на щеках намечались ямочки. Утром Веня поехал в рейс, в район. Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло, земля не остыла за ночь. Веня в дороге всегда успокаивался. О людях начинал думать, будто они, каких знал, где-то остались далеко, и его не касаются. Вспоминал всех скопом. Думал, сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось, как сон тяжелый, нехороший. На 27-м километре Веня увидел впереди «Волгу». Стоит, капот задран, шофер в моторе копается, а рядом у Вени больно ёкнуло сердце. Вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул. И когда представительный мужчина голоснул ему, Веня послушно остановился. Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил. «Подбрось, слушай!» И узнал Веню. «О!» — сказал он, как показалось, Вене тоже несколько растерянно. «Старый знакомый, садись!» — сказал Веня. Та некоторая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. Припухаем. Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо, и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился, не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся. «Ну как?» — спросил мужчина. «Что? Настроение-то? Я думал, ты запьешь». «Так на недельку. Прям скажу тебе, парень, счастливый билет ты вчера вытянул». Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя. «С женой, конечно, развод?» — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню. «Конечно». Веня опять поразило, как вчера на суде, что этот человек такой крепкий, что ли, умный, напористый и при этом веселый. «Эх, ребятки, ребятки, беда с вами. Вот ведь и не скажешь, что жареный петух взад не клевал, и жил трудно, и одним махом взял и все перечеркнул, и семью разрушил, и репутацию уже не та. Любил ведь жену-то». Тут Веня чего-то вдруг обозлился. «Не твое дело». «Конечно, не мое!» — воскликнул мужчина. «Твое, твое, братец, твое! Было бы мое, моя б душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горе на 2,87!» Мужчина чуть колыхнул животом. «Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена ведь красивая. Я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться». Веня на мгновение как бы ослеп, до глубины, до боли осознал, вдруг, ведь потерял он Соньку-то совсем. И как в пропасть полетел, ужаснулся. «А что это за кожаное пальто? Где ты его хотел достать?» «Да там, в Аймаке, шьет один». Веня смотрел вперед,
Впереди был мост через Ушу, широкий, длинный. Уша по весне разливается, как Волга. На заказ. И сколько берет за пальто? Из своего материала? Из своего. И сколько берет? По-разному. Я хотел рублей за 160. Если хорошие, дороже. Что значит хорошие? Ну, кожа другая, выделка другая. Разная бывает выделка. Ну, допустим, самую хорошую. То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет? Ну, рублей, может, 300. Одному, говорят, за 400 шил. А где этот аймак? Далеко? Нет.
Странно. Вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой. Такое было чувство.
Адрес-то знаешь?
Знаю.
Адрес. Знаю. Эх, крикнул вдруг Веня, как в пустоте, громко. А не ухнуть ли нам с моста? Та он даванул газ и бросил руль. Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора и увидел его глаза, большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они съехали с моста. Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль и остановился. Прокурор вылез из кабины, глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал, хлопнул дверцей. Веня включил скорость и поехал.
Он чего-то вдруг очень устал. И хорошо, что он остался один в кабине. Спокойнее как-то стало. Лучше. Комментарий. Первоначальные названия рассказа «Жить бы да жить радоваться». Скандал. Впервые рассказ опубликован в журнале «Сибирские огни», 1971 год, номер 12. Включен в книги «Характеры», 1973 год, и «Брат мой», 1975. 7 переизданий. В авторской рукописи первоначальный вариант финала. Знаю адрес, знаю. Туристы, которые разбили палатки на берегу Уши, видели, как грузовой газ чего-то вдруг резко дал вправо, с треском проломил заградительные перилы и полетел в реку. Потом, когда достали машины и попытались установить причину аварии, механики не могли установить причину, написали в акте «Заело рулевое управление». Оба, водитель и пассажир, были мертвы. Причем у водителя смерть наступила еще до того, как машина ушла в воду, разрыв сердца. Пассажир пытался открыть дверцу, но ее заклинило, очевидно, при ударе о перила. Он хотел выбить стекло, обе руки его были изрезаны в кровь. Выбил, но только часть, не все, не успел. Захлебнулся. Архив Шукшина. Забуксовал. Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух. Даже задачки Валерка решал вслух. «Давай, давай, раскачивай барабанные перепонки. Дольше влезет», — говорил отец. Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно. Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось. Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ». «Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога,
гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился.
Нет, это не надо, сказал сам себе Валерка. И дальше.
Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом Русь. Куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается.
Не торопись, посоветовал отец. Чешешь, как вдумывайся. Слова-то вон какие хорошие.
Роман вспомнил, как сам он учил эту самую Русь-тройку. Таким же дураломом валил без всякого понятия, лишь бы отбарабанить. Потом жалеть будешь. Кого жалеть? Что так вот учился, наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет. Я же учу, чего ты? С толком надо учить. А у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь. Ху, ты чё? Ничего, не хокай. Учи. А я что делаю? Повнимательней, говорю, надо, а не так. Лишь бы отбрехаться.
Валерка подстегнул дальше свою тройку, а Роман опять за думы. И сладкие это думы. И в то же время какие-то нерадостные. Половину жизни отшагал. И что? Так, глядишь, и вторую протопаешь, и ничегошеньки не случится.
Роман даже взволновался. Так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и ляжет.
Роман сел на диване. И очень даже просто. Ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат.
Да.
А в уши сыпалась Валеркина.
Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились
вдруг с досады, что ли, со злости ли.
Роман подумал, а кого везут-то? Кони-то? Этого? Чичикова?
Роман даже привстал в изумлении. Прошелся по горнице, точно?
Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю.
Ёлкина мать, вот так троечка. Валерк позвал он.
А кто на тройке-то едет?
Селифан.
Селифан-то Селифан. Тож кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?
Чичикова?
Так. Ну, а тут Русь-тройка, а? Ну, и что?
Как что?
Как что? Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке прохиндей, шулер.
До Валерки все никак не доходило. А что?
Да как же по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. Учи.
Задали, значит, учи. И чтоб не мешать, сыну вышел из горницы.
А изумление все нарастало. Вот так номер. Мчится вдохновенные Богом и везет шулера.
Это что ж выходит?
Не так ли и ты, Русь?
Тьфу.
Роман походил по прихожей комнате, покурил. Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр.
Мчимся-то мчимся, елки зеленые.
А кого мчим?
Можно же не так все понять. Можно понять, ну и ну. Роману прям не втерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить? Валерка. Заглянул Роман в горницу. Николай Степанович дома? Не знаю, а что? Испугался Валерка. Да ничего, учи. Сразу струсил. Чего боишься-то? Набедокурил опять что-нибудь? Никого не набедокурил. Чего ты? Он в район не собирался ехать? Не знаю. Роман пошел к учителю. Николай Степанович был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы. Учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь. Здравствуйте, Николай Степанович. Здравствуйте, Роман Константинович. Учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая к свету. Потерял одну штуку, извозился весь. Николай Степанович, сразу приступил Роман к делу. Слушал я сейчас сынишку. Русь тройку учит. Так. И чего-то я подумал. Вот летит тройка. Все удивляются, любуются, можно сказать. Дорогу дают. Русь-тройка. Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают. Так. А кто в тройке-то? Роман пытливо уставился в глаза учителю. Кто едет-то? Кому дорогу-то? Николай Степанович пожал плечами. Чичиков едет. Так это Русь-то Чичиковым мчит. Это перед Чичиковым шапки все снимают. Николай Степанович засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза, пытливо и требовательно. Да нет, сказал учитель, при чем тут Чичиков? Ну а как же? Тройки все дают дорогу, все расступаются. Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется, здесь движение, скорость, удалая езда. Вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков? Так он же едет-то. Чичиков? Ну и что? Да как же? Я тогда не понимаю. Русь тройка так же мал, а в тройке Шулер. Какая ж тут гордость? Николай Степанович, в свою очередь, посмотрел на Романа, усмехнулся. Как-то вы не с того конца зашли. Да с какого не зайди. В тройке-то Чичиков. Ну, ехать там, например, Стенька Разин, все понятно. А тут ездил по краю, по губернии. Ну, по губернии. А может, Гоголь так и имел в виду? Подсроплю, мол, пока догадается, меня уж живого не будет, а? Николай Степанович опять засмеялся. Как-то неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой. Чего вы? Да вот влетело в башку. Все просто, повторяю. Гоголь был захвачен движением. И пришла мысль о Руси, о ее судьбе. Да это я понимаю. Ну а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома. Он собирался второй писать. Чичикова уже оставил до второго тома. В тройке оставил-то. Вот что меня это и заскребло-то. Как же так? Едет мошенник, а... Нет, я понимаю, что тут можно объяснить движение, скорость, удалая езда. Черт кто знает вообще-то. Ведь и так тоже можно подумать, как я. Да подумали уже, что еще. Можно, конечно, но это уже будет за Гоголя. Он-то так не думал. Ну, его теперь не спросишь, думал он так или не думал. Да нет, даже не в этом дело, может, не думал. Но вот влетело же мне в голову. Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я не сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал. Николай Степанович улыбнулся. Вот ведь и так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет. Вы сынишке-то сказали об этом?
Нет, ну зачем я буду? Не надо, а то не надо.
Роман достал папиросу, угостил учителя, закурили.
Чего потеряли-то? Спросил Роман.
Да потерял одну штукенцию, штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять. Не закат, а прям пожары какие-то. И вот потерял, забросил куда-то.
Закаты теперь дивные, сказал Роман.
А для чего штатив-то?
А выдержку-то нужно большую давать, на рука же я не смогу.
Да, весной почему-то закаты всегда красивые.
Да.
Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся.
Чичиков, да?
Странно, честное слово, надо же додуматься.
Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть. Ну а кто едет-то, кто, но не стал.
Несерьезно это все в самом деле.
Ребячество какое-то.
А ведь сами, небось, учили.
Учил.
Помню прекрасно, как зубрил тоже.
И через 30 лет только дошло.
Роман покачал головой, пожал руку учителя и пошел домой.
Он не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя.
Делать нечего, бегаю, как дурак, волнуюсь.
Чичикова везут или не Чичикова.
И опять... Как проклятие навалилось, подумал.
Везут-то Чичикова. Какой же вопрос?
Тьфу, Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. Вот наказание-то.
Значит, нам так забуксовать.
Вот же зараза-то еще прилипла.
Надо же.
Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОС. Февраль 1998 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Леонид Бородин.